В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева, и мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И, конечно, традиционно пожелаем всем нашим слушателям мира, благополучия, спокойствия вам и вашим близким. Будьте все здоровы. И, конечно, добрый вечер, друзья. Надеюсь, что вечер у нас с вами и в самом деле будет спокойным после всех-то пережитых волнений и тревог, вызванных попыткой вот этого мятежа, бунта, ну, как угодно можно назвать. Например, одна моя знакомая, впрочем, не очень близкая, написала в сетях следующее, в том числе и мне. «В России, похоже, начинается смута. Ура!» Оказалось мне, хоть и критично это настроенный человек, но все-таки разумный человек. Друзья мои, ведь всем нормальным людям понятно было, как дважды два. Меньше всего нам нужны сейчас смуты, мятежи, бунты, тем более от таких героев, как вагнеровцы, мужественно и героически сражавшихся. Вот говорю это без малейшей иронии. А вот об их, с позволения сказать, командующим даже говорить не хочется. Ведь все совершенно очевидно, все на лице написано. И в самом деле на чаше весов, с одной стороны, личные обидки, амбиции, недовольство и позиция вседозволенности. А с другой стороны, Россия, Отечество, соотечественники, их благополучие и счастье детей, которые практически во всей стране были лишены выпускных вечеров, праздника, которых они ждали 11 лет, и обманутые ожидания тех, кто верил в искренность и справедливость намерений того же Евгения Пригожина, настоящую, а не декларируемую. Во всяком случае, все закончилось, и слава богу, сказать бы банальность, вот вспомнить все прошедшее как страшный сон, к счастью, не сбывшийся, но хотелось бы еще, чтобы мы все извлекли из этой очень непростой ситуации нужные уроки. Но праздник все-таки у детей был, состоялся и получился, и, надеюсь, останется в памяти на всю жизнь. У миллиона людей, которые принимали участие, имели счастье видеть и радоваться явлению алых парусов.
Все эти годы с вами были учителя и ваши родители. Они делились своим опытом и своими знаниями. Они радовались вашим успехам и вашим победам. Спасибо им! Россия верит в вас. Родины нужны ваш талант, ваша энергия, ваша любовь.
Праздник «Алых парусов» состоялся вопреки всему, вопреки обстоятельствам. Но мне кажется, вот вы знаете, никакая сила его не могла бы отменить. И многие, очень многие люди, ответственные люди, приложили очень много сил, чтобы праздники для детей в нашей стране состоялись, оставались и просто были. В общем, ура, мы победили. А теперь возвратимся или начнем с главного, то есть главной темы. Сегодня последний понедельник месяца, и в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалоги о здоровье нации». Через секунды мы начнем диалог с нашим гостем, заслуженным врачом России, доктором медицины и доктором богословия, профессором Северо-Западного университета имени Мечникова, общественным деятелем и настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии. Григорий Игоревич Григорьев сегодня, именно сегодня, 26 июня, Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. На эту тему мы и поговорим с доктором Григорьевым. Завершит сегодня нашу работу в эфире «Лесные истории» от Павла Глазкова. История, как всегда, очень интересная о лесных семьях и, в частности, о роли отца, потому что в июне был Международный день отца, а в июле 8 числа мы отмечаем День семьи. То есть, ну, есть такой информационный повод. Впрочем, чтобы о семье поговорить, нам и повод особый и никакой даже не нужен, потому что семья – основа любого общества, в том числе и в лесном, то есть животном мире.
«Пулковский меридиан» – программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Нина Хализева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Тогда напомню, что сегодня последний понедельник месяца, и в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалоги о здоровье нации» с доктором Григорьевым. И в нашей студии заслуженный врач России, как я обычно говорю, дважды доктор медицины и доктор богословия, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, Григорий Игоревич Григорьев. Григорий Игоревич, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать.
Ну, еще немножечко информации о нашем госте. Григорий Игоревич по основной профессии врач-психотерапевт, нарколог по призванию, ну, как мне кажется, утешитель и член Союза писателей Российской Федерации, автор книг из цикла «Ветер радости», которые уже получили две всероссийские литературные премии. Ну, наверное, следующие тоже будут отмечены, но не будем забегать вперед. Мы о сегодняшнем дне, Григорий Игоревич. Ну, вы знаете, какой сегодня особенный день, 26 июня. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мы давно не говорили на эту тему, а в календаре этот день... Вот меня всегда это очень смущает, почему-то назван праздником. Не до праздников, когда говоришь об этом мировом зле. Ну, почему вот праздник? Когда? Ну, день. А что зло мировое, не сомневайтесь. Вот дата была установлена еще буквально секунды Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1987 года, когда уже наркомания встала перед миром в качестве, ну, наверное, главного зла, Григорий Игоревич. Все-таки, почему его всем миром не то чтобы отмечают, а пытаются бороться всем миром, в том числе борьба с наркотрафиками, с наркобаронами, за которыми порой гоняются три десятка лет, и так и не ловят. А главная профилактика каждый день. Ведь вот мы с вами в нашем детстве, я, во всяком случае, не слышала вообще ничего о наркотиках. Самый главный наркотик был сигареты курево, которые мальчишки там за сараями курили. И помню, на выпускном вечере они выпили бутылку портвейна. Вот весь наш наркотик моего детства и юности. Откуда это на нас так упало?
Ну, у нас на календарях, так, видимо, календарь устроен современный, что у нас либо день праздником называется, либо траурный какой-то день поминовения чего-то, в память чего-то. Я тоже согласен с тем, что, ну, как вот радоваться этому дню. Если бы это был день победы над вот всем то, что называлось, это бы мне было бы понятно, что это праздник. Праздник того, что вот мы справились с этой задачей, челюсть справилась, наркотики остановлены, в общем-то, все живут в мире согласия и любви. Но в первую очередь, почему распространен? Потому что это рынок радости. Рынок радости.
Мнимый.
Да, услуг, которые дают якобы радость. А так как радости, наверное, более всего всем хронически не хватает, то подобные рынки, они будут процветать. И чем больше будет в обществе стрессов, чем больше будет туманов информационных, тем больше они будут процветать. Вот, да, мы пережили такие непростые события сейчас, но еще, может, не пережили до конца, но переживаем их.
Осмысливаем.
Да, осмысливаем. И, конечно, у людей вот, ну, возникает, то есть, ну, навряд ли кто-нибудь получил на этих событиях какую-то большую радость. В любом случае, для многих любая информация на этот счет была связана с какими-то потерянными, утраченными надеждами.
Иллюзии
с поврежденными иллюзиями. С чем-то еще. И, ну, как бы кто ни думал, какой бы романтический отпечаток кто бы в это дело не вкладывал, но событие в целом получилось все равно... Ну, трагическое, неприятное для всех людей, мне кажется. И, конечно, когда русский человек не знает, где найти радости, он, ну, пытается, может быть, алкоголь принять.
Ну, что покурить, привычнее, да. Согласитесь.
Ну, а молодежь, да. Она... Проще всего, конечно, наркотики. И наркотики современные, они становятся все более токсичными. Они становятся синтетическими. Они становятся с непредсказуемыми механизмами воздействия. И самое печальное, самое трагическое, что они доступны по сей день. И во всяком случае, у тех людей, кто принимает наркотики, проблемы с доставанием не существует на сегодня, к сожалению. В советском обществе практически не было наркоманов. Случаи, но и достать было невозможно.
Ну да, мы слышали иногда, что сын известного режиссера, да, к сожалению, да, вот какой-то странной болезнью заболел. Да. Но это было как, знаете, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, теперь жизнь на Марсе
вот
есть.
Если взять, например, мне приходится регулярно бывать в Белоруссии, я бы сказал, что там проблемы это тоже есть, но не так остро она стоит, как у нас. То есть там так вот не достанешь, как у нас. А у нас вот те, кто приходит на лечение, они говорят, что с этим проблемы нет.
Григорий Игоревич, извините, я забыла телефоны даже назвать. В студии телефон 346-30-61. Есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Пожалуйста, звоните. У нас сегодня последний понедельник месяца. Диалог о здоровье нации с доктором Григорием. Пожалуйста, звоните. Григорий Игоревич, в резолюции ООН, с которой я начинала этот диалог, сказано, что явление нашего века, наркомания, без преувеличения, самое страшное явление. И вот я, конечно, полистала тут статистику, порылась, как говорится, в интернете. С каждым годом в эти сети попадает все больше людей, это бесспорно. Что они хотят? Пытаются убежать от проблемы стрессов. Доступность, оказывается. Хотя я не знаю, я, простите, никогда не пробовала там дозу купить, не знаю цен. Но мне всегда казалось, чисто гипотетически, что это дороже, чем бутылка водки. Вроде бы легче, знаете. А неужели дешевле уколоться и упасть на дно колодца? Это раз. Итог-то более чем печален. Смерть. Притом в этот смертельный круг втягивают, как правило, молодых людей. Что с ними не так? Психика, проблемы. Ну, у всех проблемы. Но почему мы-то не прибегали к этому лекарству, нашла слово. В кавычках лекарство, конечно.
Но чтобы не говорили, Татьяна Анатольевна, в нашем времени, у нас все-таки были цели и задачи. Мы верили в светлое будущее, мы стремились к лучшей жизни, мы знали, что если сейчас трудности есть, то они в дальнейшем, они обязательно исчезнут.
А сейчас что?
И мы вообще хотели построить светлый мир на земле, чтобы все люди были братьями, чтобы все помогали, любили друг друга. У нас был единый порыв, мы ехали на стройки, мы преодолевали трудности, нам было интересно жить, Сейчас вот такой цели у молодежи, как та, какая была у нас, ее нету в принципе. Но все цели, так или иначе, они сводятся, возможно, к заработку денег, что тоже не является однозначным злом. Но когда эта цель становится единственной и главной, то это та же зависимость, которая заканчивается, нехваткой радости. А те, например, молодые люди, у которых много денег, они тоже впадают в уныние, в депрессию, и радости это большой не приносит. Поэтому я думаю, что не только гормон радости, в кавычках, я имею в виду наркотики, но и гормон забвения и наркоз, чтобы уйти отвернуться. И говоря о нашем времени, я сказал главное, у нас была вера. К этой вере можно как угодно относиться. Вера в коммунизм, вера в светлое будущее, вера в людей.
Иронизировать, мол, ой, наивные
нет,
какие.
У нас это было. Да, мы были наивные, глупые, нас легко было
не
обмануть.
Не глупые, Григорий Игоревич, не наивные, глупые, мне обидно наивные, за наше поколение.
Наивные были. Но глупые в каком-то смысле все люди. Вот, век живи, век учись, дураком помрешь. А в моей интерпретации дурак – это, может быть, скорее похвала, потому что основной закон психиатрии говорит, говорит, дураки с ума не сходят. Поэтому это ни в коем случае не обидное. Ну, в моем представлении посыл такой. Вот как я вижу, сейчас это все просто вообще потеряно, потому что, ну, какие ценности, высшие духовные ценности? Да, но есть, например, молодые люди, которые там верят в Бога. Ну, неважно, какой конфессии. Пусть это будут христиане, мусульмане, пусть это будут буддисты. Ну, они тоже есть, несомненно, но это, к сожалению, сейчас подавляющее меньшинство. Может быть, у мусульман даже больше. В нашем таком православном мире, ну, тоже много есть верующих молодых людей, замечательных, прекрасных, но в процентном соотношении это меньшинство.
Григорий Игоревич, спасибо. Я хочу напомнить, сегодня доктор Григорьев, врач-нарколог, психотерапевт, писатель, ну, протоиерей, священнослужитель в нашей студии. Кстати, Григорий Игоревич, вы ведь... У нас просто есть звонок. Да, берем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Наш телефон 346-3061.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вас зовут
как? Меня зовут Татьяна Васильевна.
Татьяна Васильевна,
во-первых, я хочу поблагодарить за передачу и на благословение попросить у отца протоиерея. Но, во всяком случае, знаете, я согласна полностью. То есть мне уже 66 лет. И я хочу сказать, что, ну, во-первых, в нашем поколении действительно было что-то светлое. Но когда наши правоохранительные органы просто-напросто поощряют вот это все и не дают даже людям реагировать, когда даже звонишь, что вот там-то и там-то что-то вот есть, происходит, и нет никакой реакции, вот это страшно. Страшно, когда люди, которые должны как-то реагировать и защищать общество от, вот, будем говорить, производства, да, этих средств, от распространения этих средств, по большому счету, как-то очень иногда сильно от этого уклоняются. Это мы просто наш подъезд, это уже полгода с этим борется.
Спасибо, вот. Татьяна Васильевна. Только я бы все-таки не делала это, скажем так, общим состоянием, потому что я и с другими. Хотя, к сожалению, вы тоже правы. А вот в прошлые годы Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводила такие акции, как «Сообщи, где торгуют наркотиками». Я с ними общалась. Раздавала ленточки. «Наркотики. Знак беды России за жизнь без наркотиков». Ленточками это зло не победит. Но когда есть общее, скажем так, вот такое состояние общества, что с этим злом надо бороться, что-то да и меняется в положительную сторону. А вот на мессенджер WhatsApp пришел вопрос. Кстати, напомню, телефон 8-921-982-86-56. Григорий Игоревич, ну ведь скажите честно, наркомания не лечится. Алкоголизм можно еще как-то победить, хотя это всегда человек после потерь, покинувший, как говорится, поле боя, но душой оставшийся там, с бутылкой. А наркомания не лечится. Ну, это частное мнение ваше, Владимир. Григорий Игоревич, вы один из первых, а может быть и первые начали лечить, скажем так, в двух ипостасях. Духовно, то есть через храм, через церковь, и как врач, как медик. И диссертацию ведь вы защищали по линии МЧС, именно борьба с наркоманией. Я все правильно помню? Я уж
ну,
могла
у меня кандидатская была по алкоголизму, а докторская по героиновой наркомании.
Ага.
Да. И ну вот в докторской оценивались результаты пролеченных тысячи героиновых наркоманов с длительным сроком наблюдения. Я не могу сказать, что она не лечится. Она, конечно, лечится. Тяжело это все дается, но все равно мы вытаскиваем людей. Да, зависимость...
Не стопроцентно, но...
Ну, по крайней мере, вот по моим данным, то, что вот я могу сказать, это именно вот работа медицинская, реабилитационный центр и храм. Ну, одну треть точно мы самых тяжелых вытаскивали наркоманов. Да, эта работа иногда занимала годы, но мы вытаскивали их с Божьей помощью. Если силы приложить, то вытащить можно. То, что про алкогольную зависимость, ну, все-таки не обязательно мечтать о бутылке, и многие люди просто после лечения забывают об этом. Им это становится становится неинтересно. То есть я не пью, потому что мне это неинтересно. И создается такое состояние, когда человек никогда не пил. То есть в этом смысле пьянство лечить проще. Но я не согласен с тем, что невозможно преодолеть наркотическую зависимость. По крайней мере, я никогда в жизни не занимался тем, во что я не верил. То есть я верил в это, и с Божьей помощью мы это преодолевали. И поэтому говорить можно все, что угодно, но порядка, может быть, 10 тысяч-то все-таки у нас есть пролеченных наркоманов у меня. 150 тысяч по алкогольной зависимости, 30 тысяч по курению. И, конечно, несомненно, это все преодолимо. Но это за 35 лет работы.
Ну, результат, конечно, впечатляет, но я вот немножко посмотрела статистику и в очередной раз убедилась, это не к вам относится, а в целом, что статистика – это вещь совершенно непонятная, где-то даже лукавая, потому что вот сами врачи-наркологи пишут и говорят, утверждают даже, что официально статистика наша исходит из официально зарегистрировавшихся, то есть вставших на учет наркоманов. А кто захочет лично пойти и сказать, ребята, я болен страшно, лечите меня и отдаться? 5% только регистрируется. Остальные 95, сколько их? 1, 2, 3, 4? Мы не знаем. И вот сразу нам вопрос задают тут, и потом возьмем телефонный вопрос. Григорий Игоревич, но ведь раньше-то не попадал, пишет нам Валентина, не попадали наркотики в страну? Надо же поставить им заслон на границах, видимо. Видимо, да, но сейчас уже сами намострячились наши мастеровые, в кавычках, люди.
Синтетические наркотики, да. Они прямо здесь вырабатываются, поэтому...
В вашем подъезде, в соседнем, возможно.
Да, и понятно, что вот когда жители подъезда обращаются, и нет никаких результатов от этого, то это вызывает отчаяние. Ну, почему они обращаются? Ну, потому что, видимо, они встречают молодежь, видят там, остатки приема, которые там находятся на полу. Это идет систематически, хронически. Ну да, я понимаю людей, которые переживают, чтобы вот невозможно спокойно там ночью пройти к квартире. Вот. Ну, а правоохранительные органы, они разные ведь есть, разные люди есть везде.
Да, не будем обобщать.
Да, так сказать, про всех. Много есть замечательных людей, которые стараются помогать. Опять же, в наше время милиционер — это был друг человека, просто друг реальный, который готов был пожертвовать жизнью. Я вот вспоминаю Сенеку, который сказал: «Зачем мне друг? Друг мне надо для того, чтобы было за кого отдать свою жизнь».
Ну, Сенека вроде не милиционер, а философ.
Да.
Мыслитель,
да,
древний.
Да. Но вот именно друг – это тот, кто готов за друга отдать жизнь, пожертвовать жизнь. Вот это друг называется.
У нас вопрос в эфире 346-30-61. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Спасибо, что позвонили. Вас почему волнует эта проблема?
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, вот, я просто в восторге.
Скажите, пожалуйста, вот как людей заставить отказаться от наркотиков, если они сами не хотят этого сделать? Что, как это заставить, если их это состояние вполне устраивает? Вот сейчас за продажу наркотиков дают, я насколько знаю, до пожизненного заключения.
Спасибо. Как заставить? В Свердловске, он же Екатеринбург, нашли метод, привязывали, сажали, как говорится, на голодную диету. Да? Помните, Григорий Ильич, эту известную историю?
Конечно.
Но она не была
просто
признана лучшей историей.
Когда нарушается закон, то закон должен остановить, по крайней мере, прием. И в некоторых случаях это помогает закон. Человеку помогает заставить и останавливает его. А так близкие родственники, конечно, не остановят. Вообще, для того, чтобы остановить от приема зависимости любых, существует две дороги. Дорога любви и дорога страха. И когда дорога любви не помогает, остается только дорога страха. То есть дорога страха, она может остановить. Ну а что такое дорога страха? Она многообразна и многолика, в зависимости от ситуации. Вот страх, он может остановить
страх смерти.
Того, кто не хочет сам останавливаться. Ну, вероятно, это очень неправильно, но, с другой стороны, в поврежденном мире иногда страх помогает человеку.
Вероятность смерти от наркотиков от 25 до 35 лет.
Да,
живут
группа,
недолго.
Это группа очень, смерти очень молодых людей. Ну да, где-то не от 25 до 30, а где-то 25-30 – это средняя продолжительность жизни этих людей. А то равно как от алкоголя – это 40-50 лет. В среднем от 40 до 50. А здесь от 25 до 30 это умирают, как про большая часть. 70%, скажем так.
Пугающая,
из тех, кто принимает.
Пугающая статистика подростки. Ну, подростки, да, которые вовлекаются специально и сознательно.
Она конкретная. Это как бы по смертям она составлена, поэтому она конкретная.
Вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Я не хочу называть своего имени и отчества. Я просто хочу сказать, что у меня родственники в Белоруссии работает один из родственников в правоохранительных органах. И там ситуация совсем другая, можно сказать. Почему? С моей точки зрения, потому что больше порядка. Во-первых, там борются с пьяницами. Во-вторых, там борются с тунеядцами, в том числе и с наркоманами. Понимаете? А у нас все поставлено по-другому.
Я всегда вот боюсь таких обобщений и противопоставлений. Ну, они, как говорится, не помогают делу. С другой стороны, ну что ж, мы берем пример.
В Беларуси, да, у них есть...
У вас там филиал ведь есть.
ЛТП. ЛТП, которые были...
Они их не отвергли.
Нет, у них ЛТП. Причем, если кто-то пьет... Скажем, жена может написать заявление участковому инспектору, с работы могут написать, и человека на год, на два в ЛТП помещают.
Ну, как в хорошие, добрые советские
да,
времена.
Да, то есть, в принципе, это ну, реальный такой шаг, реальный. Есть отрезвители, их большое количество. Для тех, кто не работает, налог, платят налог за то, что не работают. То есть, человек должен платить деньги, когда он не работает государству, налог. Этот налог, он очень большой. И если человек его не выполняет, он попадает, опять же, под вот эту систему закона. Поэтому, ну, стараются, конечно, все работать. Без этого очень сложно. То есть там сильно не потунеядствуешь.
Да, я не знаю, Григорий Игоревич,
вы это лучше знаете, эту ситуацию.
Но
это реально существует. Это реально существует. Оно реально существует.
Но у нас тоже есть проект «Трезвая Россия» и вот рейтинг городов, где уровень наркомании выше остальных, а где ниже. Так вот, по данному рейтингу, Московская и Челябинская области, уж не знаю почему, а также Республика Хакасия, вообще странно, являются рекордсменами по численности наркозависимых людей. А самыми трезвыми назвали Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Чеченскую республику. Но с Чеченской республикой непонятно, потому что там вообще это все очень жестко. А вот что касается Чукотский и Ненецкий автономный округ, ну, на оленях поехать за дозой,
там
километры
там есть,
тундры.
Да, и там есть, ну, как бы места, где запрещен продажа спиртных напитков, просто законодательно, на уровне региона этого.
У меня, когда когда-то был на прямом эфире Жириновский, и даже не один раз Владимир Вольфович был, и когда в те времена, лет 30 назад, задали в прямом эфире еще на Ленинградском радио вопрос про наркоманов, типа, что с ними делать, он провидчески опять же сказал, ссылать в тундру, сделать для них там резервацию, и пусть пасут оленей, и ничего им не давать, пусть все добывают сами. Не будет еды, пусть едят мух. Вот клянусь, мне жаль, что эта запись не сохранилась, но я сидела и дрожала от ужаса, думала, что дальше он еще скажет. Вот честное слово, представляете?
Ну, я думаю, что оленей они пасти, конечно, не стали бы, а съесть их могли бы от голода.
Но вот насчет резервации...
Да, но если так он сказал, то это ну, сложный вопрос. Но в принципе, если, например, я бы предложил отправлять на Луну,
нет, Григорий Ильич, на самом деле огромные лагеря для наркоманов не Владимир Вольфович придумал. Это было в Китае. Это было в Корее Северной.
Но в Китае, видите, все-таки там смертная казнь во многих случаях за прием наркотиков. Большие лагеря, когда люди собираются с одной болезнью, это тоже такая среда очень непростая. Это как бы ад на земле. Вот, поэтому я не знаю. Но вот смертная казнь в Китае введена за это дело.
Григорий Игоревич, у нас 4, там около 5 минут остается. Скажите, пожалуйста, есть самый главный вопрос. Что все-таки толкает наших детей, хотя, по-моему, вы вначале сказали, на этот страшный путь? Вот, кстати, вот мое поколение цело осталось. И живо. А вот у сына моего, по-моему, больше половины одноклассников от этого зла погибли.
Отсутствие смыслов. Смысла в жизни.
Да.
Смысла в жизни. Все
радости.
Просто.
Той самой радости, да, о которой вы все время говорите.
Да, да. Радость возникает тогда, когда есть смысл жизни. Вот когда смысл есть, тогда есть радость. Нету смысла, нету радости. Вот в этом смысле покаяние – это таинство, которое восстанавливает смысл жизни. В этом главный его смысл. И как только смысл восстанавливается, появляется радость, энергия для осуществления этого смысла, для преодоления трудностей. Это такой закон. А когда смыслов нету, то человек не имеет радости, а радость ему необходима для души, так же, как телу необходим воздух, пища и вода. Вот, собственно, думаю, в этом, конечно, главная причина. То есть потеря нравственно-духовных ценностей, смысла в жизни. Вот. Ну и смысл того, что как вот я, кто я такой, трава полевая, умрут в землю, закопают, на могиле вырастет лопух, как у Базарова в «Отцах и детях», или же я все-таки, возможно, буду жить вечно. Вот это когда у человека есть надежда на вечную жизнь, пусть даже сомневается человек в этом все время, то это уже другое. Там уже наркотики, они... То есть у человека иммунитет есть от этого, внутренний, духовный. Он
прививка
хочет жить
такая
вечно. Да, 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 да.
Слушайте, вы поэтому ведь взялись, наверное, за перо. Потому что вот цикл «Ветер радости», да, он обязывает, но да, последнее я примерно знаю. Это, скажем так, исследование философское и исследование врача, кстати, Булгаков, врач вообще-то был.
Конечно, конечно.
О «Мастере и Маргарите». Это роман, который до сих пор вызывает и смятение, и неприходящий интерес у молодежи.
Самый таинственный,
это
самый загадочный 20 века. Да.
И это будет не
это
конец.
Это будет попытка проанализировать мистический смысл романа, причем светлую его часть. Темная часть, она многократно, много кем проанализирована. Моя задача – проанализировать светлую часть.
Спасибо, Григорий Игоревич. Я в юности немало плакала над этим романом, наизусть целые страницы знала, и даже сейчас, наверное, что-то вспомню, потому что это вечные вопросы, которые мы задаем сами себе. Кто мы, откуда, зачем? Зачем мы пришли на эту землю? У нас последний вопрос, если можно, коротко. Здравствуйте.
Вечер.
Да.
Батюшка, благословите. Григорий.
Господь благословит, да, пожалуйста.
Надо обязательно с детского сада вводить закон Божий. И с тунеядцами мы действительно не боремся. Нет у нас законов о тунеядстве. Это просто беззаконие.
Угу. Спасибо.
Видите,
вам за это
замечание. Божьим, да, есть,
минута у нас.
Да, есть один вопрос. Кто его будет преподавать? У нас преподавателей нету таких, которые, их мало очень, которые могут заинтересовать детей и молодежь.
Спасибо, Григорий Игоревич. Вот в очередной раз я убедилась, что эта тема вызывает и обсуждение бурные. Анна, спасибо вам огромное за этих 3 больших сообщения. Я этот адрес взяла на заметку. Я постараюсь, скажем так, исполнить ваши предложения, просьбы и так далее. Григорий Игоревич Григорьев, врач, психотерапевт, нарколог, заслуженный врач России, 2 доктор, протоиерей, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, профессор. Сегодня был с нами. Григорий Игоревич, спасибо большое. Встретимся.
Спасибо. Хранит всех нас Господь.
Ну, еще раз спасибо нашему гостю. Последний понедельник месяца. Диалоги о здоровье нации с доктором Григорьевым. А в завершение лесная история от Павла Глазкова.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Мы продолжаем, и я думаю, что у нас в студии сегодня интересный гость, потому что Павел Глазков всегда приходит с какими-то интересными лесными историями. Здравствуйте, Паша.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я сегодня предлагаю отметить праздник. Единственное, что у этого праздника в России две даты есть. Первая дата – это международная дата, которую отмечаем в третье воскресенье июня. И в 2023 году эта дата выпала на 18 июня. А второй праздник уже наш российский, он прям официальный, утвержденный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И этот праздник мы отмечаем в третье воскресенье октября. И в этом году, ну, в 2023 году, мы будем его отмечать 15 октября. Так вот, этот праздник называется День Отца. Вот у нас был День Матери, 8 марта есть в России. Вот у нас теперь будет еще и День Отца. С точки зрения животного мира, конечно же, вот летом...
Отцы тоже имеются.
Конечно. Так вот, я сегодня предлагаю поговорить про преданных отцов в дикой природе. Вообще, вот даже я хотел перед передачей, думаю, может быть, какие-то места расставить. Но это сложно сделать, потому что все они преданные. Но, может быть, пожалуй, первое место я бы отдал императорскому пингвину.
Ну, я думаю, что многие, вот я, например, с удовольствием не раз смотрела фильмы про этих пингвинов, которые носят драгоценное-то яйцо.
Единственное.
Потом этого драгоценного птенчика. Мама в это время ищет еду, он носит, потом он ищет еду и находит его по голосу. Этого своего птенчика.
Она папу находит по голосу. Они же тоже стабильные пары образуют. Там вообще интересные вещи. То есть в конце мая, в июне самка откладывает единственное яйцо, ее отдает папику и уходит кормиться рыбой. Причем ее нету до 100 дней. Представляете? А папа в это время ничем не питается. Он, естественно, теряет до 40% массы своего тела. Вот. И он в это время преданно насиживает это единственное яйцо. Мама отъедается, мама приносит и полупереваренную еду, рыбу, которой будет кормить первые несколько недель птенца. В некоторых случаях бывает, если мама задерживается, то есть уже на свет появляется птенец. Самое любопытное, что у самца императорского пингвина зоб и желудок начинают вырабатывать, ну так, в обиходе, в народе называется птичье молочко, да, вот секрет, кашица такая серо-белого цвета, которая обогащена белком, витаминами, и папа начинает кормить, то есть у него молоко вырабатывается, представляете? Он может примерно неделю, иногда и больше вот этой кашицей выкармливать истощенный папа, представляете, вот какая природа.
Дело в том, что мамы иногда и погибают, насколько я помню.
Ну, это печально. Это природа, это жизнь, вот. А вот в норме, да, он дожидается своей самки. Причем там же папиков-то их там сотни тысячи. И самка находит своего самца по голосу. Представляете, насколько она помнит, насколько она чувствует тональность голоса самца. Находит, они остаются буквально день-два вместе. И вот он либо яйцо, либо вот уже птенца передает и уходит. В прямом смысле уползает, чтобы, значит, восстановить свои силы. Причем он высиживает яйцо, когда, извините, на улице до минус 50 градусов. Не 5-10, а 50 в минусе. Папики, они так спинками прижимаются друг к дружке, когда особенно идет. Это пингвины. Но у нас есть преданные папы вот прямо в черте города, в том числе и Санкт-Петербурга, и в Ленинградской области. Это сизый голубь. Голуби тоже образуют стабильные пары. Любопытно, что у самца, вот это я вообще не понимаю, да, то есть у самца... После того, как появляются птенцы, вылупляются, у него тоже начинает, как и у самки, вырабатываться вот это птичье молочко у самца. Он тоже кормит птенцов сначала вот этой выделением пищевода. Интересно еще другое, что бывают такие случаи, что птенцы уже такие подрощенные в гнезде. Самка сформировала новое гнездо, отложила яйца, начинает высиживать, а самец полностью довыкармливает предыдущее потомство. Интересная у нас есть птица ремис, которая живет и в черте Санкт-Петербурга, и в Ленинградской области. Она занесена в Красной книге города и Ленинградской области. Птица, которая вьет гнездо в виде варежки. Вот если мы берем руку, вот так переворачиваем вниз, вот большой палец, это у него вход, такая трубочка. То есть они вьют гнездо, тоже преданные семьянины. Вот, отец прямо вот, он начинает это гнездо вить самостоятельно, потом самочка присоединяется, да, он напевает там песенку около этого, значит, гнезда такого красивого в виде варежки, приглашает самочку жить. Интересно другое, что если вдруг ему попалась молодая самка, он взрослый самец, опытный, бывает так, что самка отложила яички и улетела. И вот самец, он остается тогда и один довыращивает свое потомство. То есть он очень-очень предан. Это вот ремес. Его несколько десятков лет назад относили к синицам. Вот. Ну, сейчас выделили, что это другое совсем семейство. Но тем не менее...
Он небольшой, что ли?
Ну, размером с воробья.
А окрас?
А окрас у него очень интересный. Ну, и у самки, у самца. Ну, у самца более ярко выражена. Прямо такая черная маска, как Зорро его еще зовут. А сам цвет такой, ну, скажем так, в общем, бежевый. Интересно, значит, если так еще пробежаться, да, вот у волков тоже отцы преданные семенины. Да, то есть пары образуют на всю жизнь. Вот, самцы помогают самке выращивать потомство. Самец первую неделю, иногда и две, самку кормит. Она пока в логове находится с щенками, с волчатами. Самец ее кормит. Преданные семенины – янтовидные собаки. Это вид, который завезли в наш регион с Дальнего Востока. Это эндемик Дальнего Востока. Но в 60-е годы была программа такая, значит, у охотоведов-биологов по расселению пушных животных. И вот янтовидная собака попадает в Ленинградскую область таким образом. В Санкт-Петербурге она тоже встречается. Так вот, у них интересно, что у них пары у этих животных формируются еще с осени. Они вместе в зимний сон уходят, зимуют. И весной, когда просыпаются, они уже не дерутся за самок. Они уже пару образовали, пару. И самец, он с самочкой постоянно вместе, и они вместе выращивают потомство. То есть они очень преданные. Единственное, что бывает такая ситуация, вот я читал наблюдения зоологов, что если вдруг вот на соседнем участке у самки погибает самец, у янтовидной собаки, весной, например, то сосед может технично сходить к самке, помочь ей продолжить род и возвращается первоначально к своей самочке. А та как бы остается со щенками. То есть род янтовидных собак в этот вариант, ну, в этом варианте продолжается.
Слушайте, Павел, да они больше, чем люди некоторые. Милосерднее, великодушнее и отзывчивее.
Это я еще...
Я не знаю, у них социализация большая, так говоря современным языком.
Я вам еще не рассказал про лисицу, обыкновенная лисица. Лисовину. То есть самец лисицы называется лисовин. Лисовин образует пару стабильную на год, иногда на 2-3 года. Гон у лисиц происходит в феврале месяце, зимой. Самка... Лисица – это невеста на выдане уже со своей квартирой. У нее своя нора. В феврале она находит самца. Точнее, самцов она специально собирает в лесу там 5-6-7 самцов. Провоцирует между ними драку. И самый сильный, ловкий остается с ней. Она его приглашает в свою нору жить. Через 2 месяца, потому что они относятся к псовым, как у собак домашних. Через 2 месяца у них появляются лисята. И самец помогает полностью выращивать потомство. Любопытно другое. Если вдруг самец погибает, а у лисицы остаются щенки, вообще, да, они живут территориально на своей территории, они постоянно ее метят. И вот соседи могут определить по меткам, запах самца исчез с территории, они понимают, что он погиб. Если лисица остается одна со щенками, с лисятами, то соседи-холостяки, которые по тем или иным причинам не обзавелись семьей, холостяки приходят к ней к норе, между собой дерутся за право стать отчимом.
Воспитывать.
И они довоспитывают не свое потомство. Представляете, лисовины, какие преданные отцы. Но здесь, конечно, инстинкт продолжения своего вида. То есть у них настолько гипертрофировано, в хорошем смысле слова, что они готовы даже, значит, воспитывать не свое потомство. Правильное биологическое название – лисица обыкновенная. Вот какое необыкновенное поведение у самцов. Дальше тоже наверняка будет интересна такая птичка, как пятнистая трехперстка. Она живет в Индии, в Китае и в том числе на юге Приморского края. Размером она примерно с перепелочку, такой, ну, где-то 10-12 сантиметров птичка. Самочка крупнее самца. Любопытно то, что вот у этой птицы самка ухаживает за самцом, чтобы привлечь... Да, она свою территорию охраняет, дерется с самками, с другими за территорию и своим голосом приманивает самца. Причем издает такой голос, такой у-у-у-у. Такой низкий, грубый голос. а самечек ее меньше. Он прибегает на ее территорию. Они образуют пару. Самка сама строит гнездо в земле.
Мне очень напоминает это современную женщину. Так, бизнес-вумен.
Так нет, дальше что происходит? То есть она ухажера приглашает на свою территорию. После спаривания она сама формирует гнездо, откладывает в него 4 яйца и навсегда покидает самца. А вот этот маленький самичек, он сам насиживает яйца и потом выращивает птенцов. Это вот такая пятнистая трехперска.
Она сделала свое дело. Жилье дала, яйца снесла, правильно?
Да, и все, вот. И продолжила.
И все.
Так, а что далеко ходить? У нас, значит, на Кольском полуострове, ну, в тундре, в лесотундре есть такой куличок, круглоносый плавунчик. Куличок я буквально вот позавчера видел самку шикарную, да, плавунчика. Она у нас бывает транзитом, либо когда в лесотундру летит прямо через Петербург, через Ленинградскую область. Вот у них такое же примерно поведение, как у пятнистой трехперски. Там тоже самка. Она, кстати, яркая, самец, он такую покровительственную, невзрачную окраску имеет. А самки яркие. Так вот, самки тоже, значит, примерно вот так же, как трехперска, ведут себя, делают кладку и оставляют самцов. И дальше они лето проводят на юге, на Черном море. И вот как раз в июне месяце можно плавунчика встретить прямо в стайке самок, красавец. Я позапрошлом году встречал около Петропавловской крепости. В этом году увидел на Финском заливе. Они летят уже с севера на юг отдыхать, а в это время самцы насиживают, да, и выкармливают потомство. Вот такие есть удивительные события. Вот. А, допустим, у морского конька. У нас же в России два вида коньков обитают. Черноморский конек в Черном море, в Каспийском живет. Он, можно сказать, рожает. Представляете? Да. То есть у него понятно, что не настоящие роды идут, но, тем не менее, там все интересные вещи. Значит, самец умеет свистеть, он самок приманивает. Самки к нему подплывают, бывает по 5-7 самок. У самок есть специальные такие генитальные трубочки. Они ему в животик вставляют самцу и скидывают ему икру, свою икру. Он ее оплодотворяет.
Как накопитель такой.
Да. И дальше все, и самки уплывают. У него икра внутри, значит, животика созревает. У него есть, значит, специальная сумка. Но это не живот, сумка. И потом такими он поступательными движениями реально рожает уже мальков. Своего вида.
Маленьких коньков. Морских коньков.
Самец это делает, да? То есть как, ну, поведение как перевернуто. А, кстати, вот наша легендарная трехиглая колюшка. Рыбки, которые памятник установлен в Кронштадте, там же самец строит гнездо шарообразное. Он туда приглашает самок, тоже помогает им избавиться от икры и их прогоняет навсегда. Ухаживает за икрой, вентилирует там. И первые несколько недель ухаживает за мальками. Это вот наша трехиглая колюшка. Ну, иногда либо колюшка, говорят, либо колюшка. Мне больше
которая
колюшка
нравится. Которая спасла в годы блокады жителей Кронштадта от голода и Санкт-Петербурга. Потому что ее почему-то стало неимоверное количество. Не путайте с нашей знаменитой корюшкой.
Да, это колюшка.
Это колюшка, мелкая рыбка, в которой, по-моему, одни иглы. И тем не менее.
Три иглы огромных, и сбоку боковые иглы. Там, да, одни иглы такие, в общем, это рыбка колючая. Но рыбаки ее точно знают. Она очень такая, скажем, бойкая, да, наживку объедает размером 5-7 сантиметров всего. Но действительно, в годы блокады Ленинграда ее количество резко возросло, а численность ее подвержена цикличности примерно раз в 70 лет. Численность колюшки возрастает. И вот такое совпадение, что буквально природа пришла на помощь людям. Да, то есть людей заблокировали в Ленинграде, в городе, да, и измором брали. И вот рыбка, представляете, весной в мае месяце зашла в Неву, в каналы, в Финский залив, в берега, у нее нерест шел. И ее люди, и дети даже ловили всем, чем только можно было. И у меня же документальный фильм про трехиглую колюшку снят. И я нашел трех жителей блокадного Кронштадта, двум царства небесные, потому что в этом и в прошлом году ушли из жизни. И они прямо мне вживую на камеру рассказывали, как они ловили эту рыбку и как мамы, потому что отцы все были на фронте, готовили, там котлеты делали, уху варили из нее. И я вот, кстати, традиционно Мы с сыном несколько недель назад ходили, ловили корюшку, и попадалась нам колюшка. Рыбаки все ее обратно выбрасывали, а я у соседей, ну вот мы на Неве рыбачили, я попросил, набрал где-то, ну, килограмма, наверное, 3 колюшки, и вот традиционно, мы ж в память, да, о этой страшной трагедии, сварил уху. И вот как бы помянул, да, вот у нас, ну, традиция.
Ухой.
Да, ухой из трехиглой колюшки. Но я сразу хочу сказать, вот если у кого-то будет возможность, попробуйте. Потрясающий вкус. Она очень вкусная, жирная рыба. И буквально такое ощущение, что как будто ты из лососевых пород сварил уху. Прям много жира, и жир темно-желтого цвета. Вот этой маленькой трехиглой колюшки.
Спасибо, Павел. Вот как-то сразу приходит на ум, глядя на мир, не перестаю удивляться. Очередная удивительная, не одна, а много лесных историй о том, какие в живой природе встречаются уникальные, потрясающие отцы. Потому что 18 июня – Международный день отца, а 15 октября – День отца в России. Павел, спасибо огромное.
Спасибо вам. И желаю почаще нашим радиослушателям бывать в лесу, любить и беречь нашу родную природу, природу России.